Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Как спастись от российской трубы? Точнее, от политических рисков, которые несет с собой чрезмерная энергозависимость от России. По мере того, как углубляется украинский кризис, эта тема все активнее обсуждается в европейских верхах. Сегодня мы поговорим об этом подробнее. Основных путей к избавлению Европы от зависимости от российских поставок три. Первый – диверсификация импорта нефти и газа в Европу. Сейчас ежегодно около 30% общего потребления стран ЕС приходится на российский газ. Второй – упор на возобновляемые источники энергии, назовем их сокращенно ВИЭ. И третий – развитие атомной энергетики. Единой энергетической политики у Евросоюза до сих пор нет. Есть набор общих приоритетов и целей в этой области. Например, сократить к 2020 году по меньшей мере на 20% объемы выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. С этой целью, в частности, всемерно поддерживается строительство электростанций, работающих на энергии солнца, ветра и прочих возобновляемых источников. В феврале этого года Европарламент одобрил план, согласно которому к 2030 году не менее 30% электроэнергии в Евросоюзе должно производиться за счет ВИЭ. Напротив, на традиционную энергетику, использующую уголь, нефть и газ, экологически ориентированная часть европейской общественности смотрит косо. Атомная энергия в этом отношении оказалась где-то между идеальной экологически чистой энергетикой возобновляемых источников и грязной энергетикой угля и газа. Атомный реактор, конечно, не производит экологически вредных выбросов в атмосферу, но только в том случае, если с самим этим реактором ничего не случается, а от этого, увы, никто не застрахован. Чернобыльская катастрофа произошла уже довольно давно, и о ней понемногу стали забывать. Но авария 2011 года на Фукусиме вновь напомнила всему миру о проблеме безопасности АЭС. Сразу после нее Германия объявила о сенсационном решении – отказаться от дальнейшего развития атомной энергетики. О том, как это решение реализуется, из Берлина передает Юрий Векслер.
В конце 2010 года Владимир Путин, выступая на ежегодном экономическом форуме в Берлине, сказал по поводу популярности в германском обществе идеи отказа от атомной энергетики.
Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Что?
Но уже через полгода, после трагедии на японской АЭС в Фукусиме, Германия приняла окончательное решение об отказе от использования атомных электростанций к 2022 году. Это решение – часть реформы системы энергоснабжения страны, амбициозная цель программы, которая носит название «Энергиевенде», что можно перевести как «энергетический поворот» или даже «переворот», добиться к 2050 году покрытия энергетических потребностей страны на 80% за счет возобновляемых источников энергии. Сверхзадача – показать пример другим странам ЕС, а также крупным индустриальным странам, таким как Китай и США, которые не спешат брать на себя серьезные обязательства по ограничению выброса углеводородов в атмосферу. Задача сложная, так как экономика Германии во многом базируется на энергоемких производствах, неравномерно распределенных по федеральным землям. И хотя само решение было принято широким общественным согласием, продвижение к целям требует постоянного регулирования, в том числе и законодательного. Сам процесс пока приводит к росту цен на электроэнергию для потребителей, в то время как крупные промышленные концерны получают государственные субсидии, дабы они могли оставаться конкурентоспособными и не сокращать рабочие места в Германии. В этих условиях успехи Германии в реализации программы трудно оценивать, эти оценки разнятся в зависимости от позиции экспертов, их политических взглядов и положения. Немного истории. В Германии постепенный отказ от атомной энергетики был инициирован партией «Зеленых». При первом правительстве Герхарда Шрёдера в 2000 году в его состав входили социал-демократы и «Зеленые». На эту тему возникла договоренность между правительством и четырьмя крупнейшими энергопроизводителями. На этой основе был принят закон, который подразумевал отключение последней атомной станции в 2021 году. В 2010 году правительство Ангелы Меркель продлило этот срок до 2035 года. Но уже в марте 2011 года, вскоре после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», это решение было пересмотрено. И 6 июня 2011 года было решено отключить 8 атомных станций Германии, и одновременно был принят план по постепенному выводу из эксплуатации всех оставшихся станций к 2022 году. Самыми последними решениями правительства Германии, правительства Большой коалиции, развитие сектора возобновляемых источников энергии сознательно тормозится. Его власти хотят довести до нужной кондиции позднее. Тактическая цель – дать уходящим в историю секторам экономики время на перестройку бизнеса. Поэтому частью правительственного плана является и временная активизация использования угля как топлива и увеличение его добычи. Это решение в Бундестаге не раз критиковали, прежде всего зеленые. Но сам отказ от атомных станций в Германии – вопрос окончательно решенный. Это решение с точки зрения безопасности выглядит спорно, так как в соседних странах, во Франции, например, таких станций много, и любая авария на них, несомненно, скажется и на жителях ФРГ. Так что в решении немецких властей явно доминируют долгосрочные цели, в том числе и желание уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из России, а также стремление быть первопроходцами, увлечь своим примером другие страны. В самом же германском обществе продолжается дискуссия о методах осуществления этого грандиозного проекта, то есть что делать понятно, как еще не совсем, говорит сопредседатель партии «Союз 90 Зеленые» Симона Петер.
Электроэнергия остается и будет оставаться, к сожалению, дорогой, потому что вице-канцлер Зигмар Габриэль и правительство не хотят пересматривать жирные скидки для индустрии. Вице-канцлер защищает немецкие интересы в Брюсселе. Но это, к сожалению, интересы не простых потребителей, а крупных промышленников. Однако так не должно быть в будущем. Нам следует, конечно, и дальше поддерживать тех, кто участвует в международной конкуренции. Но многие другие производители могли бы отказаться от привилегий, так как за них в результате вынуждены платить простые потребители и предприниматели средней руки. Мы говорим, давайте лучше стимулировать производство энергии из возобновляемых источников, давайте обеспечивать честные цены для потребителей, давайте сокращать использование угля, и тогда мы придем к стабильным ценам на электроэнергию.
А вот мнение премьер-министра земли Северной Рейн-Вестфалии социал-демократки Ханнелоре Крафт.
Мы не имеем права вводить людей в заблуждение. Энергетический поворот – амбициозный проект, который не может быть осуществлен бесплатно. Но это проект, который обещает хорошие результаты. Если мы сумеем продвинуть производство электроэнергии из возобновляемых источников настолько, что достигнем цели на 80% обеспечить страну, то получим также и очень-очень дешевую энергию и станем независимы от иностранных поставщиков. А это тоже очень важно, как мы убедились в последнее время. Перед нами путь, который требует затрат, которые мы должны, конечно, стараться уменьшать. Все это и есть цели нашей реформы.
Голос из другой части правительственного лагеря говорит председатель парламентской комиссии по экономике, представитель баварской партии ХСС Петер Рамзауэр.
Проект «Энергетический поворот» мы начали 3 года назад. Это было и есть беспрецедентное явление, поэтому все риски и побочные явления невозможно было заранее просчитать. В результате мы вынуждены платим за свое обучение и будем еще много платить по мере продвижения к поставленной цели.
Оптимизм вызывает то, что уже в 3 федеральных землях Бранденбурге, Саксонии, Ангальте и Шлезвиг-Гольштейне более 49% потребности в электроэнергии покрывается за счет ветряных генераторов. В земле Мекленбург переднее Померание и того больше – 54,3%. Ветряков в этих землях от 2 до 5 тысяч, а больше всего их в Нижней Саксонии – 7646. Но там их вклад в энергообеспечение земли в силу ее величины и структуры промышленности скромнее – 25,5%. В общем, немцам уже есть чем гордиться. Поэтому вполне убедительной выглядит критика зеленых, упрекающих правительство в плохом пиаре собственных достижений. Говорит Антон Хофрайтер, руководитель фракции зеленых в Бундестаге.
Правительство должно, наконец, перестать плохо говорить за пределами страны о нашем энергетическом повороте. Я считаю, что мы должны то, чего мы уже достигли, представлять позитивно. Иначе мы не продадим никогда наше ноу-хау ни Европе, ни остальному миру. Кто еще, если не сильная, благополучная и высокотехнологизированная Германия, может и должен стать примером для подражания в этом деле? Утверждение о том, что наши результаты не имеют пока серьезного значения, не соответствует действительности. действительности. Наша обязанность — стать примером для других и сделать привлекательным то, чего мы уже достигли.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В соседней с Германией Чехии отношение к атомной энергетике прямо противоположное. Правые и левые партии, сменяющие друг друга у власти, едины во мнении: без АЭС чешской экономике не обойтись. Вот мнение нынешнего премьер-министра страны, социал-демократа Богуслава Соботки.
В будущем нельзя рассчитывать на то, что Чешская Республика обойдется без атомной энергии, особенно учитывая наши обязательства по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому нас ждет серьезная дискуссия о том, в каком порядке, когда и как мы будем достраивать наши атомные электростанции.
Их в Чехии две, обе на юге страны, в Темелине и Дукованах. С учетом заявлений чешских политиков, еще более удивительным кажется решение, принятое на днях энергетической корпорацией ЧЕС, она на 70% принадлежит государству, отменить тендер на строительство двух дополнительных реакторов Темелинской АЭС. В тендере участвовали две компании – американо-японская Вестингхаус и российско-чешский консорциум «Мир-1200», фактически представлявший интересы Росатома. В чешских и зарубежных СМИ сразу появились спекуляции о том, что за решением об отмене тендера стоит политика. Мол, «Мир-1200» предлагал лучшие условия реализации проекта, но из-за агрессивной политики Кремля на Украине чешское руководство решило не связывать себя сотрудничеством с российским капиталом в столь крупных масштабах. Примерная стоимость строительства реакторов в Темелине – около 10 миллиардов долларов. Генеральный директор компании ЧЕС Даниэль Бенеш политическую подоплеку отмены тендера отвергает. По его словам, все дело в деньгах, точнее в их отсутствии. Цены на европейском рынке электроэнергии резко упали и сейчас составляют примерно 35 евро за 1 мегаватт-час. В начале 2009 года, когда был объявлен тендер, они были в два раза выше. В проект закладывалась цена не ниже 60 евро за мегаватт-час, при которой затраты на достройку и реконструкцию Темелинской АЭС окупились бы. Когда стало ясно, что о таких ценах не приходится и мечтать, ЧЕС обратилась к правительству с просьбой дать гарантии того, что производимая в Темелине энергия будет покупаться по фиксированным ценам, и тем самым ЧЕС вернет себе те миллиарды, которые заплатила бы подрядчику за строительство энергоблоков. Правительство таких гарантий не дало. Чешская казна нынче не в лучшем состоянии. В результате тендер решили отменить, хотя его участники уже потратили миллионы долларов на разработку проектов и юридическую поддержку своих заявок. Правда, Даниэль Бенеш считает, что строительство все равно будет, но, видимо, не в Темелине, а на другой местной АЭС, в Дукованах.
Думаю, будет правильно, если Дукованы достроят раньше, чем ожидалось. Введение в строй нового блока может совпасть по времени с остановкой двух старых. Пока закрытие Дукован планируется на 2035 год. До этого времени можно успеть построить новый блок.
Каким образом в этом случае удастся избежать тех же проблем, из-за которых отменено строительство в Темелине, глава компании ЧЕС, однако, не уточнил. Решению чешских властей больше всего радуются местные экологические активисты и их австрийские коллеги, регулярно проводившие акции протеста на границе двух стран. Темелинская АЭС находится совсем рядом с этой границей. Специалисты в области физики и энергетики менее оптимистичны. Они указывают на то, что Чехия, которая сейчас является крупным экспортером электроэнергии, в скором времени закроет несколько старых тепловых электростанций, после чего, если здешние АЭС не будут достроены, избыток электричества может смениться его недостатком. Физик-ядерщик Франтишек Яноух в статье в крупной пражской газете «Днес» указывает в этой связи на опыт Швеции и критикует нынешнюю энергетическую политику Германии.
Срок деятельности парламентов и правительств у нас обычно не превышает 4 лет, в то время как развитие энергетической отрасли рассчитывается во временном горизонте примерно 40 лет. В Швеции было принято решение закрыть до 2010 года все АЭС. В 2008 году, ознакомившись с расчетами, парламент вынужден был отменить собственное решение, а еще позднее отменил и запрет на строительство новых реакторов. Сомнительные эксперименты с энергетикой, которыми сейчас занимается наш большой сосед Германия, в перспективе 10-15 лет приведут лишь к заметному дефициту электроэнергии в Европе.
В других странах Европы сильнее, чем Чехия и тем более Германия, пострадавших от экономического кризиса, дебаты о будущем атомной энергетики связаны не только с соображениями безопасности, экологии или госбюджета, но и с тем, что АЭС – место работы и источник дохода для сотен семей. А это в неблагоприятной экономической ситуации очень важно. Один из примеров такого подхода – Испания, рассказывает Виктор Черецкий.
В Испании сейчас действует 5 атомных станций. Они производят примерно 21% всей электроэнергии. 6-я станция под названием Санта-Мария-де-Гаронья в провинции Бургас на севере страны была закрыта в 2012 году. Она просуществовала 42 года, а посему, согласно действовавшему до недавнего времени законодательству, превысила срок эксплуатации 40 лет. Однако теперь испанское правительство изменило закон. Отныне атомные станции, отработавшие указанный срок, но не имеющие проблем с точки зрения безопасности, могут продолжать работу еще 10 или даже 20 лет. О новой мере, которая была согласована с Еврокомиссией в Брюсселе, объявила первый зампред испанского правительства Сарая Сайнс де Санта-Мария.
Новый закон изменяет старое положение о ядерных и радиоактивных объектах от 1999 года. Он дает возможность владельцам объектов, отработавших свой срок, возобновить деятельность этих сооружений, но лишь в том случае, если не существует радиоактивной угрозы и если закрытие не произошло по причине безопасности.
Таким образом, станция Санта-Мария-де-Гаронья, которая, по данным Испанского государственного совета по ядерной безопасности, находится в исправном состоянии, может в скором времени возобновить работу. Решение правительства, по словам Сайнс де Санта-Мария, было продиктовано в первую очередь экономическими соображениями. Страна нуждается в дешевой электроэнергии, ведь на сегодняшний день, к примеру, многие испанские семьи не могут из-за ее дороговизны позволить себе полноценно отапливать жилище в зимнее время, не говоря уже об охлаждении квартир в 40-градусную жару. Речь идет примерно о 9% семей или о 4 миллионах жителей Испании. Между тем, против возобновления работы АЭС выступают экологические организации. Они ссылаются на потенциальную опасность Санта-Марии-де-Гаронья. В марте группа активистов Greenpeace проникла на территорию неработающей станции и устроила акцию протеста. 9 активистов были задержаны и оштрафованы за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции. Альберто Фриас, активист экологического движения, обвинил государство в частности в том, что оно действует в интересах частных компаний, эксплуатирующих атомные станции.
Станция Гаронья столь же надежна, как и Фукусима до своей аварии 11 марта 2011 года. Кстати, обе станции аналогичны по своей конструкции, обе они давно устарели. Кроме того, в окрестностях станции наблюдается больший процент раковых заболеваний, чем в других районах, ну а в реке, в воде и рыбе присутствуют радиоактивные элементы.
Уступая давлению экологических организаций, испанские власти еще в 1984 году заморозили строительство новых атомных станций, а старые с тех пор закрывались по мере выработки своего возрастного ресурса. В прошлом десятилетии в попытках найти альтернативу атомной энергетике в Испании была разработана долговременная амбициозная программа строительства электростанций, использующих силу ветра и энергию солнца. Однако производимая энергия с использованием этих так называемых возобновляемых источников оказалась слишком дорогой. Так что и эту программу пришлось частично заморозить. Энергетическая отрасль в Испании сейчас убыточная. Ее долг составляет 26 миллиардов евро. И это при том, что тарифы за электричество, которое, кстати, в Испании никогда не было дешевым, беспрерывно растут. За последние 2 года они увеличились вдвое. Так что независимые эксперты и экономисты, и атомщики вслед за специалистами Совета по ядерной безопасности оправдывают продление жизни Санта-Мария-де-Гаронья, полагая, что она может еще послужить людям. В данном вопросе они предлагают исходить не из эмоций, а исключительно из фактов. Инженер-атомщик Хосе Луис Пинильос категорически отрицает повышенную радиацию в районе станции и наличие там большого числа случаев раковых заболеваний.
Известно, что большинство людей настроено против атомной энергетики. Многие годы ведется кампания по ее дискредитации. Тем не менее, Гаронья всегда была надежной. Об этом говорят эксперты, наша профессура, многие ученые. Если они нам говорят, что эта станция надежна, думаю, им стоит верить.
Против закрытия АЭС Санта-Мария-де-Гаронья высказывается еще одна большая группа испанцев. Это служащие станции, их родственники, работники связанных с ней служб и смежных организаций. Против выступает и местное население. Ведь в случае закрытия станции на улице окажутся не только ее работники. Уровень деловой активности упадет во все округи. Опустеет сразу несколько поселков, жители которых вынуждены будут мигрировать в поисках источников существования.
Германия, Чехия, Испания – три примера различной стратегии развития атомной энергетики. Несмотря на все разговоры об углублении европейской интеграции, в этой области важнейшие решения пока принимаются на уровне отдельных стран. В обстановке, когда отношения ЕС и России заметно ухудшились, и, похоже, надолго, все больше европейских политиков видит в этом проблему. Вот что заявил, например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на днях накануне совещания глав дипломатических ведомств стран ЕС в Люксембурге.
Европейский Союз должен принять все необходимые меры на случай возможных перебоев с поставками газа. Нам следует активнее формировать энергетический союз. Это в наших общих интересах. События на Украине должны подтолкнуть нас к тому, чтобы активизировать наши действия.
Сказал Радослав Сикорский. Очевидно, понимают это и в Москве. В последнее время можно говорить не только о газовой экспансии России, но и о ее все более активных попытках выхода на европейский рынок атомной энергии. Если в Чехии выгодный контракт сорвался, то в Венгрии Росатом ждала удача. Правительство Виктора Орбана, известное своими напряженными отношениями с Брюсселем, подписало с Россией многомиллиардное соглашение о строительстве новых блоков венгерской АЭС «Пакш». А недавно стало известно о том, что Росатом подписал меморандум о взаимопонимании с британским энергетическим ведомством. Этот документ открывает путь к переговорам о строительстве российскими специалистами АЭС в Соединенном Королевстве. Правда, глава ядерного департамента Министерства энергетики Великобритании Херджин Хей считает, что, по крайней мере, в ближайшие 10 лет русская атомная станция в его стране не появится. Слишком много возникает вопросов в сфере технологии и безопасности, не говоря уже о политике. Но атомная партия Москвой разыграна, и не исключено, что она окажется не менее напряженной и интересной, чем газовая. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!